Что такого главного есть в этом зале, если я даже не могу сунуть туда свой нос?
Вот так все и вышло. Только профессорско-преподавательский и студенческий состав незримого университета принялся вкушать обед в вышеупомянутом почтенном зале, как большие двери с драматическим эффектом распахнулись. Правда, драматизм был слегка подпорчен тем, что одна из створок отскочила от официанта и ударила матушку по щиколотке, поэтому вместо того, чтобы решительно прошагать по выложенному черно-белыми квадратами полу, матушка была вынуждена наполовину прыгать, наполовину хромать, но она, по крайней мере, надеялась, что прыгает с достоинством. Эск семенила следом, всем телом ощущая сотни устремленных на них взглядов. Гул голосов и стук посуды постепенно стихли. Пара стульев отлетела в сторону. Эск увидела в дальнем конце зала старших волшебников, сидящих за огромным столом, который висел в нескольких футах от пола. Волшебники изумленно уставились на двух вошедших женщин. Один из волшебников среднего уровня, Эск узнала в нем преподавателя прикладной астрологии, бросился к ним, размахивая руками.
«Нет, нет, нет!» — кричал он. «Вы ошиблись дверью! Вам придется уйти!»
«Не обращай на меня внимания!» — спокойно отозвалась матушка, обходя его стороной.
«Нет, нет! Это противоречит всем традициям! Вам придется немедленно уйти! Дамам сюда вход воспрещен!»
«Я не дама. Я ведьма!» — парировала матушка и, обернувшись к Эск, спросила. «Он очень важное лицо?»
«Не думаю», — ответила Эск.
«Тогда ладно». Матушка повернулась обратно к преподавателю. — Пожалуйста, найди мне какого-нибудь влиятельного волшебника и побыстрее.
Эск постучал ее по спине. Один или два волшебника, сохранившие, в отличие от остальных, присутствие духа, успели шустро выскользнуть за дверь. Спустя пару секунд в зал ворвались несколько привратников. Дюжие мужики под одобрительные выкрики и кошачьи вопли студентов угрожающе надвигались на непрошенных посетительниц. Эск не питала особых чувств к привратникам, которые вели обособленную жизнь в своих сторожках, но сейчас в ней проснулось сострадание. Двое громил протянули волосатые лапищи и схватили матушку за плечи. Ее рука исчезла за спиной и произвела какое-то быстрое движение, в результате которого привратники тут же отцепились и заковыляли прочь, ругаясь и зажимая ладонями поврежденные места.
«Шляпная булавка», — объяснила матушка, и, схватив Эск, устремилась к почетному столу, одаривая свирепым взглядом каждого, кто выглядел способным встать у нее на пути.
Студенты помоложе, смекнувшие, что можно вовсю повеселиться на дармовщинку, топали ногами, аплодировали и барабанили тарелками по длинным столам. Почетный стол со стуком опустился на выложенный плитками пол, и старшие волшебники торопливо выстроились за спиной напролоума, который тем временем пытался собрать остатки своего достоинства. Это ему не удалось. Очень трудно выглядеть внушительно, когда за ваш воротник заткнута салфетка. Он поднял руки, требуя тишины, и зал застыл, ожидая, пока матушка и Эск подойдут к возвышению. Матушка заинтересованно разглядывала древние картины и статуи, изображающие давно ушедших из жизни волшебников.
— А это что за типы?
— спросила она уголком рта.
— Раньше они были старшими волшебниками,
— шепнула в ответ Эск.
— Такое впечатление, словно все они, как один, страдали запором. Ни разу не встречала волшебника с нормальным пищеварением, — заметила матушка.
— Да уж, чистить их отхожие места — сущее наказание. — подтвердила Эск.
Ноги напролоума были широко расставлены, руки скрещены на груди, а живот выпирал точно склон для начинающих горнолыжников. Сам он вследствие этого замер в позе, которая обычно ассоциируется с Генрихом VIII. Но может также приписываться либо Генриху IX, либо Генриху X.
— Ну? — попросил он. — И? — Что означает это безобразие?
— А он важная персона? — осведомилась матушка у Эск.
— Я, мадам, арк-канцлер, и так уж вышло, что руковожу этим университетом, тогда как вы «Мадам, вступили на крайне опасную территорию. Предупреждаю вас, что прекратите так смотреть на меня!»
Напролом неуверенно отступил, защищаясь поднятыми руками от матушкиного взгляда. Толпившиеся за ним волшебники разбежались, переворачивая столы и спеша скрыться из поля зрения сумасшедшей ведьмы. Глаза матушки изменились. Эск никогда не видела их такими. Они стали абсолютно серебряными, точно маленькие круглые зеркальца, и отражали все, что видели. Напролом был бесконечно малой точкой в их глубине, рот раскрыт, тоненькие, как спички, руки отчаянно машут. Спина арк-канцлера наткнулась на колонну, и это столкновение привело волшебника в чувство. Он раздраженно потряс головой, сложил ладонь чашечкой и послал в сторону ведьмы быструю, как молния, струю белого огня. Матушка, не сводя с него сверкающих глаз, подняла руку и отбила пламя вверх. Раздался взрыв, и с потолка посыпались куски черепицы. Глаза матушки расширились. Напролом исчез. На том месте, где он стоял, свернулось кольцом огромная змея, готовящаяся нанести удар. Матушка исчезла. На том месте, где стояла она, появилась большая плетеная корзина. Змея превратилась в гигантскую рептилию, вышедшую из тумана времен. Корзина превратилась в снежную метель ледяных великанов и покрыла ворочащееся чудовище коркой льда. Рептилия обернулась саблезубым тигром, приникшим к полу перед прыжком. Ветер обернулся ямой с булькающей смолой. Тигр ухитрился стать орлом, поднявшим крылья, чтобы взлететь. Яма со смолой стала украшенным кисточкой-колпачком. Затем, по мере того, как одно воплощение сменялось другим, образы замелькали со страшной скоростью. По залу плясали разноцветные тени. Откуда-то подул магический ветер, густой и мысленистый. Он срывал с бороты пальцев октариновые искры. В центре бури находились матушка и напролоум, сверкающие статуи посреди сталкивающихся картин. Эск протерла слезящиеся глаза. И вдруг до ее ушей донесся высокий, тонкий, еле слышный звук. Она уже слышала его раньше. На холодной равнине, деловитое щебетание, гудение улья, поскрипывающий шорох муравейника. — Они идут! — взвизгнула она, перекрывая царящий в зале шум. — Они уже близко! Она выбралась из-под стола, где спасалась от магической дуэли, и попробовала дотянуться до матушки. Порыв сырой магии сбил ее с ног и бросил на стул. Жужжание усилилось так, что воздух гудел, словно трехнедельной давности труп в жаркий летний день. Эск предприняла еще одну попытку добраться до матушки и отшатнулась от зеленого пламени, которое с ревом пронеслось вдоль ее руки и опалило ей волосы. Она лихорадочно заозиралась вокруг, ища других волшебников, но те упорно прятались за перевернутой мебелью, где пережидали оккультный шторм, бушующий над их головами. Эск промчалась через весь зал и выбежала в темный коридор. Вокруг нее клубились тени, но она, всхлипывая, упорно карабкалась вверх по ступенькам к комнатушке Саймона. «Нечто пытается проникнуть в его тело», — сказала матушка. «Нечто, которое будет ходить и разговаривать, как Саймон, но на самом деле будет другим». У двери беспокойно толклась кучка студентов. Завидев мчащуюся на них Эск, они поразились настолько, что поспешно расступились, освобождая ей путь.
— Там внутри что-то происходит, — сообщил один из них. — Мы не можем открыть дверь.
Они выжидающе посмотрели на нее.
— А у тебя, случайно, нет ключа? —
спросил другой студент. Эск схватилась за дверную ручку и попробовала повернуть. Ручка слегка поддалась, но тут же крутнулась обратно с такой силой, что чуть не содрала ей кожу с ладони. Доносящееся изнутри щебетание усилилось, и к нему добавился еще один звук, похожий на хлопанье огромного куска кожи.
— Вы же волшебники! — вскричала Эск. — Ну так волшебничайте, черт бы вас побрал! — Телекинез мы еще не проходили, — отказался один. — Я болел, когда мы изучали метание огня.
— Вообще-то я довольно слаб в дематериализации.
Эск дернулась было к двери, но остановилась, не закончив шаг. Так и замерла с поднятой ногой. Матушка как-то говорила, что у старых зданий с возрастом появляется сознание. Университет был очень стар. Она осторожно шагнула в сторону и провела пальцами по древним камням. Торопиться нельзя, чтобы не испугать его. Она почувствовала разум, медлительный и простой, но все-таки разум. Он пульсировал вокруг нее. Она ощупала скрывающиеся внутри камня крошечные искорки. За дверью что-то завывало. Трое студентов с изумлением наблюдали за Эск, которая стояла неподвижно, как скала, прижимаясь ладонями и лбом к стене. Она почти достигла цели. Она чувствовала свой вес, массивность и неповоротливость. У нее пробуждались отдаленные воспоминания о рассвете времен, когда камень был расплавленным и свободным. Впервые в жизни она поняла, что такое иметь балконы. Она мягко пробиралась по сознанию университета, отыскивая этот коридор, эту дверь. Эск осторожно вытянула руку. Студенты увидели, как один ее палец неторопливо разогнулся. Дверные петли заскрипели. Напряжение длилось один миг. Потом из петель повыскакивали гвозди и со звоном заколотились о стену у Эск за спиной. Доски выгнулись, дверь пыталась открыться, преодолевая силу. Силу того, что удерживало ее закрытой. Дверь! Дерево вздулось! Коридор пронизали лучи голубого света, которые перемещались и плясали, перебиваемые мелькающими в ослепительном сиянии внутри комнаты неясными силуэтами. Свет был туманным и неестественным. Увидев этот свет, Стивен Спилберг стремглав помчался бы к своему адвокату по защите авторских прав. Волосы Эск встали дыбом, так что девочка стала похожа на одуванчик. Она шагнула за порог и почувствовала, как по ее коже, потрескивая, скользят огненные змейки магии. Оставшиеся снаружи студенты с ужасом следили, как она исчезает в сиянии. Сияние с бесшумным взрывом погасло. Спустя некоторое время студенты все-таки набрались смелости и заглянули в комнату, но не обнаружили там ничего, кроме тела спящего Саймона. А на полу, молчаливая и холодная, лежала Эск. И дыхание ее было очень-очень медленным. Весь пол был покрыт тонким слоем серебристого песка.
Эск парила в окутывающем мир тумане, с легким изумлением отмечая, что ее тело без труда проходит сквозь твердое вещество. Но она была не одна. Она слышала щебетание тварей. Ярость поднялась в ней, подобно желчи. Она развернулась и направилась туда, откуда доносился шум. В то же время Эск упорно сражалась с соблазном, который неустанно нашептывал ей, мол, как приятно будет ослабить хватку, которой она цепляется за свое сознание, и погрузиться в теплое море небытия. Ни в коем случае не прекращать злиться. Иначе главное сейчас — это подогревать свою злость. Плоский мир расстилался под ней, как в тот день, когда она была орлом. Только на этот раз она летела над круглым морем. Она и вправду была похожа на круг, словно у Создателя закончились все идеи, а за ним виднелась длинная гряда овцепикских гор, тянущаяся до самого пупа. Под Эск мелькали континенты, о которых она слыхом не слыхивала, и крошечные цепочки островов. Постепенно, по мере того, как менялась точка ее обзора, в поле ее зрения появлялся край. Стояла ночь, и поскольку обращающееся вокруг плоского мира солнце находилось сейчас под диском, длинный краепад, окаймляющий край, освещаемый снизу, мерцал и переливался. Освещало солнышко и всемирную черепаху великого Атуина.